Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Як беларускія турмы выпраўляюць асуджаных?
Тем не менее, назначили экспертизу снятия побоев, по которой пришли снимать побои через 75 дней после того, как избили.
Милициент напал на Минака. Який его здымал?
Руки!
А то что?
А то то!
Что то?
Увидишь? Руки!
А ты что ты мне сделаешь?
Я тебе не сделаю!
Что ты мне сделаешь?
Ты рубашку порвал мне!
Ничего страшного! Телефон сюда дай!
У Минску хочуть спинить вуличный гандаль.
Не нужно идти по пути подмены понятий. Мы говорим о незаконной предпринимательской деятельности в очень крупных масштабах, исчисляемых десятками тысяч долларов.
Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 24 верасня Александр Лукашэнка правёў нараду па развіцці сеткі «Дзюці-фры». Кіраўнік Беларусі паведаміў, што з 2014 года колькасць падобных крамаў у нашай краіне вырасла ўтрая. Цяпер іх амаль 70. Прычым тры працуюць не толькі для тых, хто выязджае з Беларусі, але і для тых, хто едзе ў нашу краіну.
Ну, сапраўды, гэта пэўны нонсэнс. Цікава, што прыкладна чвэрць асартыменту дзюці-фры гэта тавары беларускай вытворчасці. Зноў ж такі нонсэнс. І хаця крамы вызвалена ад мытных пошлін, пэўную суму ў бюджэт яны прыносяць у тым ліку і валюту.
Тым часам на фоне развіцця сеткі дзюці-фры ў сталіцы вырашылі спыніць нелегальны гандаль на вуліцах. Падрабязнасці ў нашага журналіста Міхася Ільіна.
У Мінску пры гарвыканкамі створаная рабочая група па барацьбе з нелегальным гандлем на вуліцах. Ініцыятарамі выступіла аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва». ІПшнікі наракаюць на сезонных нелегалаў, вулічных прадаўцоў агародніны і садавіны, якія не плацяць арэнду, падаткі і недобрасумленна канкуруюць з законапаслухмянымі прадпрымальнікамі. У соцсетках адразу ж занепакоіліся за бабулек, якія гандлююць на вуліцах. Няўжо цяпер будуць змагацца са старымі, якія спрабуюць знайсці хоць нейкую прыбаўку да пенсіі. Старшыня «Перспектывы» Анатоль Шумчанка тлумачыць Еўрарадыё, супраць каго будуць накіраваныя дадзеныя меры.
Не нужна ісці па пуці падмены паняцця. Мы говорим о незаконной предпринимательской деятельности в очень крупных масштабах, исчисляемых десятками тысяч долларов. Те площади и ассортимент продукции, которые сегодня имеют нелегальной торговли, и формат ее, это не бабушки, которые торгуют укропом. Хорошо отлаженный бизнес. Сегодня выгодно им заниматься, нежели работать легально.
Шумчанка звертає увагу, що тепер штраф за продаж бульби з багажника складає усього тільки 12 рублів 75 копійок. Але нелегалов і так особливо не кошмарить. «Перспектыва» звернулася до Мінской міліції з просьбою розібратися з незаконною предпринимательською діяльністю. Було перелічено каля 20 конкретних адресів нелегального гандлю у Московському районі. Однак предпринимальникам відказали, що при проведенні проверок яких-небудь фактів порушення законодавства, які дотичаться компетенції МУС, не виявлено. Поводле слова у Шумчанки, головная задача ініціативи – зробити так, каб нелегальним бізнесом було дорого і невигодно займатися.
В даному випадку ми абсолютно ніяким образом не хочемо покушатися на прибавку пенсії стариків, які вимушені це робити. Однозначно ні. Наоборот, ми будемо предлагати, щоб в якомусь соціальному плані горсполком це все діло підтримав.
Старшиня Вищейшого координаційного совету Республіканської конфедерації предпринимальництва Владимир Карахін, який узначаліў новую рабочую групу, нагадвае, што для пенсіянераў у Мінску і так створаны асаблівыя умовы працы.
Горосполком на рынках, которые принадлежат нашему коммунальному хозяйству, выделил места бесплатные для пенсионеров, для ветеранов труда и тех как раз бабушек, которые там выращивают своими руками на приусадебных участках, на дачах. И более 500 таких мест есть. Наверное, об этом мало кто знает.
Однако Владимир Карагин звертая увагу, что сирот бабуль могут быть и переворотни у хустках.
Как сами предприниматели говорят, они опасаются, что под видом бабушек, а такое часто и бывает, мы это видели раньше в торговле цветами, в переходах, под видом бабушек может скрываться организованные какие-то преступные группировки. Вот. Я тоже один эксперимент провел на прошлой неделе. Я купил вот у таких бабушек в городе остановился помидоры. Ну, помидоры, конечно, не домашние. Значит, данная бабушка, которую купил, она занялась как бы спекуляцией.
Як же можна адрозніць бабулю з арганізаванай злачыннай групы ад звычайнай пенсіянеркі? Пошукам рашэння гэтай праблемы у тым ліку будзе займацца рабочая група.
Поэтому надо подумать и комплексно это обсудить. Привлечь, конечно, некоторых активных пенсионеров к обсуждению этого вопроса.
Заключая Карагін. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Ну а покуль минские улады разгоняют пенсионерок за нелегальный гандель, у столицы з'являются все новые и новые табакерки олигарха Алексея Алексина. А пошню поставили литерально у субботу у микрорайоне Кунцевшина каля заходнего рынка.
До конца этого года у городе повинны выделить 500 участков на такие гандлевые пункты. Их нельзя будет ставить только на территориях, прилеглых до магистральных улиц, установок эдукации, охова здоровья, ля парков да и скверов. Але эту мову часто не выконываются.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Міліцыянт з УЗДы так збіў кіроўцу пошты, што той 18 дзён праляжаў у шпіталі. Як паведамляе Белсад, інспектар ДАІ напаў на 42-гадовага Віталя Сароку за тое, што той нібыта абразіў яго сужыцельку.
Жонка завезла збітага мужчыну лякарню. Па яго словах, медыкі і праваахоўнікі перашкаджалі яму трапіць на судова-медыцынскую экспертызу і не хацелі выпускаць са шпіталя. Калі яму ўдалося трапіць на экспертызу, эксперт, акрамя гузакоў на галаве і твары, выявіў сатрасенне галаўнога мозгу і ўдар нырак.
Сарока падаў заяву на міліцыянта ў суд, і на яго нават пачалі крымінальную справу за лёгкія цілесныя пашкоджанні. Аднак абвінавачаныя не прыходзяць у суд, высылаюць туды бальнічныя лісты, адкрытыя ўсяго за адзін дзень да судовага разгляду.
Пацярпелыя тлумачаць такія паводзіны тым, што ўжо ў лістападзе міліцыянт-нападнік датэрмінова выходзіць на пенсію, а мясцовы РАУС не хоча псаваць свае паказчыкі.
А літаральна днямі іншы міліцыянт напаў на мінака, які яго здымаў. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Анастасіі Бойка.
У 58-гадовага мінскага будаўніка Руслана Тарароева незвычайнае хобі. Ужо больш за год ён здымае на відэа ўсе парушэнні, якія бачыць вакол сябе. Тарароеў не шукае іх наўмысна. Яго канал на YouTube называецца «Проста Мінак». 17 жніўня Руслан вяртаўся дадому з крамы, заўважыў чалавека ў форме, які курыў цыгарэту, і па звычцы ўключыў тэлефон на запіс. Ніхто не ведаў, што гэта скончыцца бойкай з міліцыянтам, падранай кашуляй і заявы ў следчы камітэт.
Я ішоў, смотрю, курят чалавек у форме. А ў іх па закону міністра ёсць такой 424 приказ міністра внутренних дел, што ў форменнай адзежы запрещено курыць. Падашоў паінтересавацца. Ну, а там же вы видели, выскочил этот сержант, начал отбирать телефон у меня. Сейчас этим занимается следственный комитет.
Курец оказался судмедэкспертом, а загад номер 424 распаўсюджваецца толькі на супрацоўнікаў МУС. Але малодшы сержант, убачыўшы ў руках Тарароева телефон, вырашыў не цырымоніцца.
Руслан Леонидович, что такое, я не понимаю.
Да вот человек курит в форме.
Ну и что?
Руки.
А то что?
А то то.
Что то?
Вы видите, руки.
А ты что ты мне сделаешь?
Я тебе не сделаю.
Что ты мне сделаешь? Ну?
Рубашку порвал мне.
Сейчас страшно. Телефон сюда, да?
Не дам тебе ничего. Куда-то надо.
Чувать, як рвется кашуля. Тарароеў вымушаны ратавацца ўцёкамі. Адагнаўшы яго ад участка, міліцыянт вяртаецца. На словы пра тое, што здарэннем зоймецца пракуратура, ён не звяртае ўвагі. Відэа, знятае каля гарадскога аддзела міліцыі нумар 2 па вуліцы Ясеніна 14 у Мінску. Паводле слоў Тарароева, з міліцыянтам, які спрабаваў выбіць тэлефон з яго рук, ён пазнаёміўся прыкладна за два тыдні да таго, што адбылося.
примерно до этого недели две назад. Там ехала милицейская машина по тротуару. Я обратился к ним, ну, спросил, почему он как пассажир ехал, почему он не пристегнутый. Но он мне объяснил, что сотрудник милиции может не пристегиваться на оперативной машине. Ну, я этого не знал. Ну, я говорю, ладно. Говорю, представьтесь тогда, кто мне это сказал. Так его что-то взбесило это. Требовать начал у меня документы. Я говорю, на каком основании? Вы, говорит, подходите по ориентировке. Он меня доставил в отдел, к отделу милиции. Пошел узнавать, под какие я ориентировки подхожу. Потом вышел, говорит, ждите старшего. Сел и уехал. Он меня привел, фактически кинул преступника и уехал.
До того, как вздымать порушение на видео, Руслана подштрухнул выпадок у начальника белорусской ДАИ Дмитрия Корзюка. И он сказал Тарароеву, что калі б той зафіксаваў на відэа паводзіны міліцыянта, якімі быў незадаволены, то можна было б прыняць меры. А без доказаў у Карзюка няма падставы не верыць супрацоўніку ДАІ. Пасля размовы Тарароеву набыў тэлефон, да таго нават не карыстаўся мабільнай сувязю. Афіцыйная прадстаўніца МУС Вольга Чамаданова распавяла Еўрарадыё, што канфлікт паміж малодшым сяржантам і Русланам Тарароевым не застаўся па-за ўвагай міліцейскага кіраўніцтва.
Так или иначе назначена была служебная проверка в отношении сотрудника. Тот человек, который снимал видео, он обратился в том числе в Следственный комитет, где проверка еще по настоящее время проводится.
Супрацовник, який трапил на видео, застался працевать у милиции, але гэта пресс-секретарка МУС обмерковывать адмовилася. По ее словах, правоохранники у першую чергу повинны дзейнічаць у интересах громадян и профессийно подыходить до гэтага. А службовая проверка призначается, каб разобраться в причинах и умовах, чаму здарылася такая ситуация. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Дякую, Анастасия. А наперадзе у программе «Евразум» даведаемся, як беларускія правоохранники ставяць, так бы мовіць, на шлях выправлення асуджаных у калоніях. Заставайцеся разам з намі.
«Евразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Беларусь займае другое месца ў Еўропе па колькасці асуджаных на душу насельніцтва. Паводле апошніх дадзеных міжнароднага цэнтра турэмных даследаванняў, за кратамі ў нашай краіне знаходзіцца амаль 30 тысяч чалавек. То бок у Беларусі на 100 тысяч насельніцтва пакаранне адбываюць 350 чалавек. Горш сітуацыя выглядае толькі ў Расіі.
Ну, а лепш у Скандынавіі, дзе турмы проста закрываюць, бо няма каму сядзець. Пра тое, што адбываецца ў беларускіх калоніях, Еўрарадыё паразмаўляла з Людмілай Кучура, якая шмат гадоў змагаецца за тое, каб даказаць невінаватасць мужа, якога прысудзілі да 18 гадоў зняволення нібыта за наўмыснае забойства. Перадаем слова Анастасіі Бойка.
У мяне такое пытанне да вас, Людміла. Рэсацыялізацыя павінна адбывацца яшчэ ў той момант, калі чалавек знаходзіцца за кратамі. І скажыце, калі ласка, вось, ці адбываецца гэта з вашым мужам? И вогле, что зараз за история здарылася у вас?
Как бы вы знаете, что уже глядя на моего мужа, да не только. Я, в принципе, со многими бывшими осужденными общалась, когда был на свидании с тем, которые то есть, отбывали наказание. Конечно, никакой ресоциализации нет. У них это все на бумаге. Если, например, брать вот... Как может проходить ресоциализация, например, когда вот осужденного администрация колонии может лишать связи с родственниками? Вот у меня уже с мужем, можно сказать, что почти два года, то есть нет, свиданий у нас нет. Последнее это было, по-моему, в сентябре 2018 года, это было краткое свидание.
Сколько это по часу было?
Краткое свидание, это часа, наверное, три у нас было, где-то так приблизительно. Вот. А последнее время у нас так вообще было, переписки не было звонков, потому что он вот эти все 7 месяцев находился в ШИЗО и ПКТ, а потом уже вот с 27 июля он находится в тюрьме. Ну, уже с тюрьмы как бы письма стали приходить. Правда, первое письмо из тюрьмы тоже, но почему-то было уничтожено актом. То есть, вы знаете, как в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений есть такой пункт 143, где если в письме, то есть письмо осужденного носит циничный характер, там жаргонные выражения, там нецензурные и так далее, оно уничтожается актом. И вот как раз вот этот вот пункт, он очень хорош для администрации. Вот если осужденный не угодно, вот они его письма будут уничтожать. Он, получается у нас так, все эти годы, 14 лет там чем-то муж писал, письма без жаргонных выражений циничного характера. Но в последнее время было у нас только циничный характер и жаргонные выражения. То есть, ну, это называется вот такое вот исправление. Более того, я как-то вот... У меня есть характеристики аттестации мужа, когда вот в 16 году у него подошло УДО. Как бы комиссия была, и вот характеристика аттестации. Вы знаете, что, ну, скажу вот, нарушений не допускает. Потом отношение к труду добросовестно выполняет норму выработки. Но, извините, мой муж пенсионер, он не работает. Я, правда, не знаю, какую норму выработки. Он, ну, как бы, вот видите, отношение к работе без оплаты труда добросовестное. Участие в самодеятельности, даже член самодеятельной организации ОСАБИТ. Какой-то что-то такое, я не знаю. Отношение к досрочному освобождению стремится заслужить.
Чтобы характеристика была вельми станочая.
Вообще, вы знаете, что, ну просто, то есть, ну, к ордену. Но про правда, даже при такой характеристике не стал он на путь исправления твердо.
Пробачьте, калі ласка, я вас перерву. Хочу нагадать нашим слухачам про то, что вось Петра Кучуру осудили до 18 год зняволення за то, что он здійснюў забойство инспектора по...
Охране животного растительного мира.
По ахове рослинного и живельного света. И вот уже у снежни, насколько я помню, будет 15 год, как да. Ваш муж отбывает
наказание, да. Ну, я только могу сказать за убийство, которое не совершал. Вот. А уже всем... И когда вот это вот была комиссия, это, знаете, это говорит о том, что вот как они пытаются, да, чтобы... То есть администрация колонии, чтобы, например, осужденный исправился и вышел даже, ну, досрочно на воле. Я думаю, они должны были быть в этом заинтересованы, но это не так. И когда во время этой комиссии начальник, муж рассказал, начальник колонии Лазаренко сказал, а почему у него взыскания нет? Кто это допустил, ту комиссию? Ну, ему там ответили, что, ну, если он что-то нарушит, то будут. Через год, то есть отложили уже комиссию на год, в 17 году, вот у нас уже новая характеристика аттестации. Ну, как бы уже допускал нарушения, уже к труду не привлекался. Более того, вот именно отношение к УДО у него безразличное.
Вы понимаете, такое ставление?
Как может человек, который сидит такой срок, да еще он сам понимает, что он сидит, то есть не свое отбывает наказание, и тут ему не место, и он вдруг безразличен к УДО. То есть это говорит о том, что видите, как все формально подходит. И все эти УДО и замены, ну, как я вижу, они просто раздаются тому, кто служит данной администрации. И получается хорошо, что... А вот уже у нас в 19 году характеристика такая отрицательная, что я даже удивляюсь, почему, что даже... Да и в тюрьму даже нельзя в 4-м мужа пускать никуда, потому что она очень плохая. То есть мой муж будет отрицательно влиять на всех осужденных. То есть получается, колония... Это то место, тюрьма, где человека не исправляют. То есть, а дело даже хуже, чем он есть. Вот,
а вот... с чем связаны в уголе такие перемены у его характеристики?
Ну, им скажут, что вот когда у нас, то есть, УДО уже в 17 году, как бы нам отказали в УДО, а отказали как? Когда уже муж потом пошел к начальнику колонии, к Лазаренко, говорит, ну, говорит, а почему вы, то есть, почему это так? Он ему сказал, что тебе УДО не видать. Ты хочешь, чтобы надо мной смеялись в ДИНе, в МВД, в прокуратуре, да, чтобы мы тебя к УДО, допустим. Ну, я, конечно, обратилась к министру МВД. Вот, там тоже была своя история. Я когда обратилась, мне отказали в приеме. Потом я тут написала жалобу. Мне тут же присылают электронка, что меня с утра прислали, что министр меня примет. После обеда мне прислали, что уже министр меня не примет. Вот, и после этого пошло потихоньку такое вот давление на мужа.
Олег, это все-таки все по его словах.
Как, ну, в принципе, ну, потом оно сразу же было видно. После этого пошли уже взыскания. Сначала такие одиночные. Потом, естественно, я писала жалобы не муж, а я. Вот, начала их, конечно, больше. И в итоге у нас уже дошло до того, что, то есть уже где-то с конца декабря мы уже как бы стали часто посещать, можно сказать, что не вылазить из ШИЗО. Вот. Ну, а когда мы посмели последние вот эти вот взыскания, которые декабрьские обжаловать, в декабре 2018 года, которые были, ну, мы уже стали, то есть уже постоянными посетителями ШИЗО и ПКТ, и главное, вы знаете, как вот даже мне сейчас муж прислал постановление суда, переводе его в тюрьму, и там написано, что он один раз был в ПКТ, а на самом деле это не так. Он и пишет, что, говорит, ну, как всегда, говорит, обманывает. И говорит, и суд тоже. То есть, получается, у него 24 июня, у него так, 11 января 2019 года его на 3 месяца в ПКТ определили. Но сидел он там, по-моему, 5 месяцев 13 дней. И когда 24 июня его освобождали, его в 11 часов утра освободили с ПКТ, а в 15:30 его опять посадили в ПКТ.
Поки он весь за этот час некое злочинство там учинил.
Да, ну я не знаю, какое надо учинить. И он говорит, ну, в принципе, говорит, в апреле месяце, 4 апреля, он писал, да, 4 апреля к нему пришли и хотели его отправить. Пришел, по-моему, то ли их там начальник медчасти или зам, я уже там не помню, отправить в третью ИК. Номер 3. По-моему, там, наверное, на их базе есть что-то такое медицинское, что касается психиатрии. Да. Вот. И его уже хотели отправлять туда. Муж, конечно, отказался. Но тут приходит начальник отряда и сразу принес 3 рапорта. За 1, 2, 3 апреля якобы были нарушения. То есть, вот видите, то есть ресоциализация у них проходит такая, чтобы осужденного все время подавлять, чтобы ему, как говорится, жизнь малиной не казалась. И вот я только не могу понять, что... Что они хотят этим доказать? Все же человек, если выйдет на волю, вы понимаете, он выйдет же озлобленный. И в первую очередь он выйдет даже озлобленный на эту власть, потому что ну, кто-то, власть же дает такие полномочия вот, администрации колонии вершить все, что я хочу.
А вот зараз ваш муж уже переведен у тюрьму номер 5, так?
Нет, номер 4, да, города Марчалёва.
Номер 4, прибачьте, у Могилёве. Так у вынику за что?
Ну, как злостный нарушитель этого режима.
И уже не умовно детерминового ему не чекать.
Нет, конечно, он же в тюрьме и злостный нарушитель. И более того, вы знаете, как странно, что когда он уже второй раз в тюрьме номер 4, когда первый раз был его на 3 года, определяли, но он там только пробыл 1,5 года, то есть полсрока, и тоже условно-досрочно был переведен обратно в колонию, как ставший на путь исправления. Но теперь нам, конечно, этого не видеть, потому что Лазаренко, его начальник К-15, предупреждал, что куда бы ты ни поехал, какую бы колонию, ты сам понимаешь, то есть я, как говорится, тебе обеспечу так, что ты будешь жалеть о том, что ты родился вообще на этот свет.
Ну, и знову ж таки, вот, треба значить то, что это все ж таки все слово вашего мужа.
Ну, и слов моего мужа, но я вам скажу одно, что я, так как у нас с мужем был вакуум, я вообще не знала, что с ним происходит, потому что у нас ни переписки не было, хотя и прокуратура Могилевская утверждает, что ему даже пришел ответ, что 33 письма мне направил. У меня есть 12 писем, но 33 у меня никак нет. Ну, это пусть на их совести будет. Во-первых, мы с мужем, муж письма нумерует, и поэтому я знаю, какой номер я получила, какой нет.
А вот еще перед эфиром вы рассказали такую интересную речь про то, что у вашего мужа была депутатка Палаты представителей Олена Анисим.
Да, и когда
Анисим.
Вот этот у нас вакуум создался, во-первых, я вначале обратилась в ОНК при Главном управлении юстиции по Могилевской области с заявлением, чтобы они посетили моего мужа. ОНК 16 мая пришло, они согласовали с судином по Могилевской области посещение колонии и посещение моего мужа. Когда они туда прибыли, их встречали начальник УДИН по Могилевской области, замначальник УДИН и исполняющий обязанности начальника К-15. Они, как бы, вот у меня есть ответ от ОНК, они говорят, мы же сразу как пришли, пока там, как говорится, шли, мы эту тему обсуждали с ними, посетить Кучуру. Им отказали. Потом, говорит, мы несколько раз поднимали этот вопрос. Отказ мотивировали тем, что по одному осужденному будете судить всей колонии. Ну, вы знаете, что самое удивительное, что потом вот скажу, что я получила ответ сейчас из прокуратуры генеральной, из Могилевской прокуратуры. Ну, как я поняла, что генеральная прокуратура переписала ответ Могилевской прокуратуре, что, оказывается, им было отказано обоснованно, так как все осужденные, мой муж, в это время принимали пищу. Такое впечатление, что вот они все принимают 24 часа в сутки. Вот, и поэтому, когда я увидела, что то есть, ничего у меня не получается, и вот созрела такая мысль обратиться к депутату. Ну, вы знаете, что ко всем там депутатам обращаться, конечно, не было бы смысла, потому что мы знаем, как депутаты посещали колонию, тюрьму, и как говорили, что там кормят, как в ресторане. Поэтому я обратилась к депутату, который считал как-то более независимым.
Вот я тут хочу додать то, что перед эфиром разговаривала с Еленой Анисим. Я запытывалась у нее про то, что Петр Кучура ей рассказал, але депутатка все ж таки сказала, что эта информация есть у Людмилы. і тому ну треба розмовляти з нею. Звісно, так би ми послухали. Ось, але я запитаюся у вас, що ваш муж розповів Анісім?
Ну, він їй розказав в присутствии, во-первых, при этом присутствовали начальник тюрьмы и замначальник УДИН по Могилевской области Слесарев. Мой муж, вот Анисим, рассказал о том, во-первых, что его после того, как он подал апелляционную жалобу, когда обжаловал решение суда по этим взысканиям, 21 марта он подал жалобу, 22 марта начальник колонии Лазаренко его избил. Вот. После этого мой муж обратился в Следственный комитет, Управление Следственного комитета по Могилевской области. К нему пришла следователь. Его опросила, а потом, как он сказал, извещение, это, может, постановление, то есть прислали, нет, наверное, так просто, что следствие приостановлено. Пришел потом прокурор из прокурор отдела, из прокуратуры Могилевской областной. Он особо даже слушать не хотел про эти все побои, но, тем не менее, назначили экспертизу снятия побоев, по которой пришли снимать побои через 75 дней после того, как избили. После этого опять пришел следователь, сказал, что сотрудники, то есть подчиненные Лазаренко, подтвердят, что он тебя бил. Ну, муж говорит, конечно же, нет. Говорит, ну, тогда тебе ответ нет. И вот он вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Цалкам размову с Людмилой Каучуром про то, как у Беларуси працуют поправчие установы, слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
25 верасня сучасны мастацкі тэатр адзначыць сваё 15-годдзе. Для недзяржаўнага тэатра, які працуе і робіць новыя пастаноўкі, выключна дзякуючы глядацкай цікавасці, гэта вельмі шмат.
Як атрымліваецца не толькі выжываць, але і ставіць новыя спектаклі без дзяржаўнай падтрымкі? Наколькі беларусы тэатральная нацыя, а праца тэатра запатрабаваная?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў праграме «Еўразум» адкажуць мастацкі кіраўнік сучаснага мастацкага тэатра Уладзімір Ушаков і кіраўнік тэатра «By the way» з Чыкага Вячаслаў Каганович. А мы перадаем слова Змітру Лукашыку.
Открылся театр 25 вересня 2004 года спектаклем Брехта «Мещанская свадьба». Потом идут там и Шмидт, и потом выставили «Чайку».
Да, да, много, вас, много классики.
Потом разные. У вас «Дракон». Классика. Так а что ж сучасного у театра?
Ну как, сучасного театра достаточно. Были разные варианты. В «Минске я люблю тебя» был проект, где три драматурга написали разные пьесы о Минске, о Беларуси. Мы, естественно, так как художественный театр, хотим сохранять момент свежего воздуха или экспериментального варианта классики, но мы ищем, и сейчас это не значит, что мы строго определяем драматургов сегодняшнего дня или там новую драму, да? Поэтому если это нам интересно и нам бы хотелось об этом высказать, мы это делаем. Так вот будет сейчас «Литовский автор», до конца года премьера «Демократия», как раз поговорим о нашей сегодняшней жизни.
Шмат мы чуем про то, что час телевизора прошел, там час газет друкованных, кажут, паперовых, звычайных, час театра. Вот некоторые кажут, что и час театра, может быть, прошел, все заменили там сериалы. Вот как вы лечите, все ж таки американское громадство. Ты 370 тысяч, хай себе, русскомовное населенство Чикаго. Это такая театральная нация, скажем так. И до белорусов то же самое, про белорусов.
Ну, я думаю, что, конечно, час театра только наступает, час того театра, который необходим людям, и, как Слава говорил, сильное впечатление, но и если в течение 50 минут первых человеку становится скучно, неинтересно в спектакле, конечно, это не его театр, или это вообще не театр, и лучше им этим не заниматься. Поэтому сегодня, наверное, очень важно, чтобы тема касалась человека, она задевало, это было про него. Поэтому любая классика, любое литературное изыскание, оно должно быть задевать человека, его общество, его проблемы. И тогда, естественно, он будет за этим следить, находить ответы через какие-то вещи, эмоции, и понимает, что это, наверное, про меня, и тогда ему будет интересно вернуться в такой театр.
Вячеслав.
Я хочу сказать, что те, кто русскоязычное население, которое живет в Чикаго и в других городах, это на самом деле не показатель для Соединенных Штатов. Вот. И я просто знаю, что существует миф о тупых американцах. Существует такая бескультурная нация. И знаете, когда к нам приезжают гости, я веду их в американский театр, причем в театры, не скажем там, вот давайте так, в Чикаго 268 театров, в Чикаго, из них 4, которые находятся на бюджете города.
А ваш?
То есть, нет, мы на самоокупаемости,
мецената некие
мы есть? Да, конечно, есть люди небезразличные, которые нам помогают, спонсоры наши, вот на программке, которую мы будем давать на нашем спектакле, там смогут их увидеть сзади, в список спонсоров, но мы существуем так же, как существует театр СХТ.
Но мы, кстати, существуем без спонсоров. Мы только на...
Только на том, что зритель к нам ходит. Да. Он ходит к вам, да. Ходит к нам, и даже, знаете, даже не столько работает реклама, сколько работает так называемое сарафанное радио, когда к нам приходит, когда приходит человек, и он говорит, надо идти, и к нам мы играем спектакли годами. Вы понимаете, что вот в маленьком городе, в маленькой общине у нас спектакли живут, мы не можем позволить себе ни материально, ни эмоционально сделать спектакль, сыграть премьеру, а потом отставить ее в сторону. Мы не можем этого сделать. У нас спектакли наши существуют годами, понимаете? И мы их играем в одном городе при таком маленьком количестве зрителей потенциальных. Вот. Но мы о другом говорим. Мы говорим об общем состоянии культуры, скажем, да, уровня. Вот эти 267 театров в городе Чикаго, они не пустуют. Начиная от театров на 20 человек, в зале стоит 20 кресел, и кончая 1500-ми, 2000-ми площадками, 4000-ми площадками.
Цалкам размову з керівником сучасного мистецького театру і керівником театру By the Way з Чикаго слухайте на euroradio.fm.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зібош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сілін. Нік Кейв і гурт The Bad Seeds анансавалі рэліз новага альбома. Ён будзе называцца Hostin. Адказваючы на пытанне аднаго з прыхільнікаў на старонцы The Red Hand Spiles, Кейв паведаміў, што пластінка выйдзе ў канцы верасня і будзе двайной. Акрамя таго, ён паказаў вокладку і апублікаваў трэк-ліст. У першую палову альбома увойдуць 8 трэкаў, а другую – усяго 3. Песні з першага дыску – гэта дзеці, а песні з другога – іх бацькі, растлумачыў Нік. Апошні альбом Ніка Кейва із гурта The Bad Seeds – Skeleton 3 – выйшаў у 2016 годзе. А праца над яго працягам музыкант паведаміў у студзені гэтага года, назваўшы матэрыял пластінкі дзіўным. Першы пасмяротны альбом Леонарда Коэна «Thanks for the Dance» будзе выдадзены 22 лістапада гэтага года. Пра гэта было афіцыйна абвешчана 20 верасня. І гэта будзе не зборнік старых хітоў, а 9 абсалютна новых песен. Ідэйным натхняльнікам і прадзюсарам пластінкі выступіў сын нябожчыка музыканта Адам Коэн. Як паведамляецца на афіцыйным сайце Коэна, Адам прыступіў да працы праз 7 месяцаў пасля смерці бацькі. Леонард Коэн памёр 7 лістапада 2016 году. Вядома, што перад смерцю Леонард Коэн прасіў сына давесці справу да канца. Прэм'ера першага сінгла «The Goal» адбылася 20 верасня. Дісней запусціў кампанію па вылучэнні фільмам «Сківцы. Фінал» на прэмію «Оскар», склаўшы графік спецыяльных паказаў карціны для сябраў кінаакадэміі. Паказы пройдуць у Лос-Анджелесе, Нью-Йорку, Сан-Францыска і Лондоне. Пакуль не ясна, на якія намінацыі Дісней разлічвае, але, як мяркуе партал «Screen Rats», хутчэй за ўсё, гэта асноўныя катэгорыі – лепшы фільм, лепшы рэжысёр і лепшы акцёр. 92-я цырымонія ўручэння прэміі «Оскар» пройдзе ў Лос-Анджелесе 9 лютага 2020 года. Лонг-лісты будуць апублікаваныя ў кастрычніку гэтага году, а шорт-лісты – 13 студзеня 2020 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.